Глава 26. Мне трудно теперь проследить за ходом действий. Дни и недели прошли и привели меня ко времени, когда с чувством глубокой тоски и грусти я очутился на берегу озера в Швейцарии. Озеро было небольшое, темно-синее, и, казалось, стоило в своей глубине какую-то скрытую таинственную мысль. Я смотрел почти безотчетно на блестящую лазоревую воду. Горы, вершины которых белели под покровом вечного снега, были слишком высоки для моего утомленного взора. Их вышина, чистота и лучезарность не могли вникнуть в мой ум, уничтоженный тяжестью сознательной неудачи и всепоглощающего разрушения всех моих идеалов. Как я был глуп, когда мечтал о возможности счастья на этом свете. Глубокое несчастье смотрело мне в лицо. Несчастье на всю жизнь, от которого одна только смерть может меня избавить. Горе. Я припомнил слова, сказанные злосчастными видениями, явившимися мне в ночь самоубийства Линтона. Чем я заслужил такую участь, поправить которую было невозможно даже моими миллионами, спрашивал я себя неоднократно. Как большинство людей, я был не способен видеть маленькие, но крепкие звенья, из которых я сам составил себе цепь, впоследствии погубившую меня. Я винил судьбу, или скорее Бога, жаловался на несправедливость только потому, что страдал лично, и ни одной минуты не сознавал, что то, что я считал несправедливостью, было лишь исполнением вечного закона, который с математической точностью воздает каждому по его делам. Легкий ветер, дувший со снежных вершин, нарушил тишину маленького озера, по берегу которого я брел. Я следил за легким подергиванием водяной поверхности, похожим на смеющееся человеческое лицо, и спросил себя, достаточно ли озеро глубоко, чтобы утонуть в нем. Стоило ли жить, зная то, что я знал? Зная, что женщина, которую я раньше любил, и любил еще ненавистными мне порывами своего животного «я», что эта женщина стояла нравственно ниже несчастной проститутки, продающей себя за наличные деньги, что чудный стан и ангельское лицо были лишь привлекательной личиной абсолютно порочной души.
«Бог мой!»
Сдавленный крик вырвался из моей груди, и мои мысли стали кружиться в каком-то омуте несказанного отчаяния. Я бросился на траву от логова берега и закрыл лицо руками в приступе бесслезной, безвыходной тоски. Но мысли продолжали наполнять мой ум, заставляя меня обдумать свое положение. Была ли Сибилла более виновата, чем я? Я ведь женился на ней с открытыми глазами и по собственному желанию. Она говорила мне: «Я — существо развращенное, выросшее в среде безнравственности и знакомое с похотливой литературой нашего времени». На деле это оказалось правдой. В вся кровь бросилась мне в голову при мысли, до какой степени ее слова были правдивы. Вскочив со своего места, я начал ходить взад и вперед в лихорадочном приступе презрения и отвращения. Что мне сделать с этой женщиной, прикованной ко мне на всю жизнь? Усовершенствовать ее? Она поднимет меня на смех. Усовершенствовать себя? Это возбудит в ней не меньшую долю презрения. К тому же, разве разврат не привлекал меня так же, как он привлекал ее? Разве я не был жертвой собственных животных страстей? Измученный и обезумевший, я бегал по берегу и вздрогнул, как от внезапного выстрела при звуке весел, равномерно спускавшихся в воду, и голоса дудочника, вежливо предложившего мне свои услуги. Согласился, и через минуту был на озере, освещенном красным сиянием заката, превратившее вершины гор в жгучее пламя и воду в алое вино. Мне кажется, что лодочник понял, в каком я был настроении, так как не нарушал благоразумного молчания. Я же надвинул шляпу на брови и вновь погрузился в свои грустные мечты. Я был женат всего один месяц, и, несмотря на этот краткий срок, чувство тошноты и насыщения успело заменить пыл кажущейся бесконечной любви. Были даже минуты, когда несравненная физическая красота моей жены отталкивала меня. Я знал ее такой, какой она была на самом деле, и внешняя прелесть не могла скрыть от меня всей пошлости ее характера. Больше всего поражало меня изысканное лицемерие Сибиллы и ее изумительная способность лгать. Глядя на нее и внимая ее голосу, можно было принять ее за ангела чистоты, за существо, которое можно испугать и обидеть малейшим грубым словом, за воплощение самой мягкой, искренней женственности, полные сострадания и любви к ближнему. Все так думали о ней, и все грубо ошибались. Сердца у нее вовсе не было. Я понял это всего через 2 дня после нашей свадьбы в Париже, где мы получили телеграмму с известием о кончине леди Эльтон. Парализованная графиня, как оказалось, умерла в день, или скорее в ночь нашей свадьбы, но граф счел нужным отложить это известие на 48 часов, чтобы не омрачить наших брачных восторгов. После телеграммы пришло краткое письмо. Оно кончалось следующими словами. «Так как ты невеста и не находишься в Англии, то советую тебе не облекаться в траур. В данном случае это совершенно лишнее». И Сибилла с радостью исполнила предложение отца, придерживаясь, однако, в своих разнообразных и роскошных туалетах белого и лилового цвета, чтобы не шокировать, — говорила она, — случайных знакомых, которых мы могли встретить во время нашего путешествия. Ни одного слова сожаления не было произнесено ею, и ни одну слезу она не проронила. Как хорошо, что ее страдания кончены. Вот все, что она сказала. Потом с легкой презрительной улыбкой прибавила: «Когда это мы получим приглашение на свадьбу графа Эльтона и мисс Чезни?» Я ничего не ответил. Черствость и бессердечие моей жены огорчали меня, и вместе с тем я был неприятно поражен совпадением смерти графини с моей свадьбой. Дни шли за днями, и прошел месяц. Месяц, в котором ежедневно и ежечасно, одна за другой, исчезали мои иллюзии, пока я не очутился лицом к лицу с грубой действительностью и не понял, что женился на красивом животном с душой развратницы. Тут я невольно останавливаюсь и спрашиваю себя, не был ли я тоже развратником? Да, сознаюсь в этом. Но разврат мужчины, в дни ранней юности достигавший нередко безумных пределов, под влиянием искренней любви превращается в сильное желание найти бесконечную чистоту и нравственность в любимой женщине. Даже если мужчина предавался греху и разврату, приходит время, когда он презирает себя за собственные пороки и, изнемогая от самобичевания, преклоняется к ногам чистой кроткой женщины, витающей около него, как добрый ангел. Он отдает ей свою жизнь со словами: «Делайте из нее что хотите, она ваша». И горе той, которая играет этим даром или злоупотребляет им. Ни один мужчина, даже если он и вел развратную молодость, не должен брать в подруги жизни развратную женщину. Лучше ему пустить себе пулю в лоб и сразу покончить со своей никому не нужной жизнью. Закат бледнел по мере того, как мы скользили по тихой воде. И в моей голове тяжелый мрак стоял, как мрак наступающей ночи. Я вновь задал себе прежний вопрос. Неужели счастье невозможно на этом свете? В ту же минуту с берега долетел звук церковного звона, зывающий молящихся к вечерне. И почти забытое воспоминание внезапно воскресло в моем уме и наполнило мне глаза слезами. Мэвис Клэр была счастлива. Мэвис с ее бесстрастными, откровенными глазами, ясным лицом и веселым нравом. Мэвис, которая носила свой лавровый венок с такой же непринужденностью, как ребенок, венок только что сорванных цветов. Она, обладавшая лишь теми средствами, которые добывала собственным трудом, она была счастлива. А я со своими миллионами был глубоко несчастлив. Как это могло быть? Почему это так было? И, наконец, чем я заслужил такую участь? Я жил, как жили остальные. Я следовал примеру высших представителей общества. Я угощал своих друзей и презирал своих врагов. Я вел себя, как вообще ведут себя богачи. Наконец, я женился на женщине, о которой все мужчины мне завидовали. И, несмотря на все это, на мне лежало какое-то проклятие. Чего мне не доставало в жизни? Я знал, чего. Но боялся сознаться в этом, так как научил себя презирать все, что касалось духовного мира. Теперь же я должен был признать действительное значение тех высших начал, без которых жизнь прожить нельзя. Я должен был сознаться, что мой брак был просто сочетанием мужского и женского пола, грубой животной связью, что все лучшие чувства, облагораживающие брак, отсутствовали в нем. Обоюдное уважение, доверие, симпатия, духовная неосязаемая связь, которую наука анализировать не может, но которое сильнее всего материального соединяет души, когда тела уже растлели, все это не существовало и не могло существовать между мной и моей женой. Итак, что касалось меня, мир был пуст. Я должен был искать решение в самом себе и не находил его. Что мне делать со своей жизнью? С горечью думал я. Гоняться за славой, за настоящей славой. Но презрительные глаза Сибиллы будут смеяться над моими усилиями. Если бы во мне и существовала вдохновенная искра, она бы убила ее. Час прошел. Лодочник причалил меня к берегу. Я заплатил, сколько следовало, и отпустил его. Солнце окончательно село. Густые багряные тени спускались на горы, и одна или две маленькие звездочки слабо заблестели на западе. Я медленно направился к вилле, где мы остановились, принадлежащей к большому отелю округа, который мы занимали ради покоя и независимости. Некоторые из отельных слуг были в нашем распоряжении в придачу к моему лакею Моррису и горничной моей жены. Я нашел Сибиллу в саду в плетеном кресле. Ее глаза были устремлены на красную полоску света от закатившегося солнца, и в руках она держала книгу, одну из безобразных зудящих новелл, недавно написанных женщинами, чтобы унизить и опозорить свой пол. С непреодолимым внезапным порывом гнева я выхватил у нее книгу и швырнул ее в озеро. «Как вы резки сегодня, Джеффри», — сказала она. Я смотрел на нее в глубоком раздумье. Начиная с легкой шляпы, отделанной бледно-лиловыми орхидеями, изящно лежавшей на каштановых волосах, и кончая ее вышитым башмаком, ее туалет был безупречен, и она была безупречна. Я это знал. С физической точки зрения никого нельзя было сравнить с нею. Мое сердце сильно забилось, я почувствовал, что задыхаюсь. Я убил бы ее с наслаждением за то чувство бессильного обожания и омерзения, которое она возбуждала во мне. «Мне очень жаль», — сказал я хриплым голосом, стараясь избегнуть ее взгляда, «но я не могу видеть вас с такой книгой в руках». «Вы знаете ее содержание?» — спросила она все с той же чуть заметной улыбкой. «Я угадываю его. Говорят, что в нынешнее время такие книги необходимы, и, судя по отзывам прессы, общественное мнение клонится к тому, чтобы молодые девушки знали все тайны брака до вступления в брак, дабы могли совершить этот шаг с открытыми глазами». Тут она засмеялась, и ее смех причинил мне боль, как физическое повреждение. Идея, которую писатели 50-х годов составляли себе о том, чем должна быть невеста, совершенно отжила, — продолжала она. «Представьте себе нежное, застенчивое существо, почти безмолвное, в густой вуали, которая в то время совершенно покрывала лицо, в знак того, что тайны брака еще скрыты от девичьих взоров. Теперь же вуаль откинута. Невеста открыто смотрит на всех, и благодаря современным романам великолепно знает, на что идет. Современные романы отвратительны», — горячо прервал я. «И в смысле слога, и в смысле нравственности. Не понимаю, как вы можете их читать? Женщина, написавшая книгу, которую я только что бросил, и я не жалею, что бросил ее, так же мало знакома с грамотностью, как с приличием». «Для критиков это безразлично», — возразила жена насмешливым тоном. Очевидно, им нет дела до чистоты английского языка. Они восторгаются оригинальностью темы, которая посвящена исключительно половым отношениям, хотя, по-моему, эта тема стара как вечность. Я почти никогда не читаю рецензий, но в данном случае я прочла несколько рецензий книги, которая только что потонула, и критик писал, что он проливал над ней слезы умиления. Сибилла опять рассмеялась.
«Мерзавец!» — воскликнул я. «Он верно нашел в ней извинение собственной порочности.
Но вы, Сибилла, почему вы читаете такие гадости? Как вы можете читать их?»
«Из любопытства, конечно», — ответила она равнодушно. «Мне хотелось узнать, что может заставить критика заплакать».
А когда я начала читать, я увидела, что в книге говорилось лишь о том, как мужчины забавляются, то есть развратничают со случайно встретившимися женщинами. И так как я мало знакома с этим вопросом, то решила просветиться.
«Вы сами знаете, что стоит лишь начать читать что-нибудь в этом роде, дьявол вас искушает, и вы уже не можете оторваться. Кроме того, говорят, что литература отражает эпоху, в которой мы живем». И так как безнравственных книг гораздо больше других, мы обязаны читать и изучать их, так как он служит зеркалом нашего времени.
И с выражением лица, не то насмешливым, не то презрительным, Сибилла встала и задумчиво посмотрела на озеро.
«Рыбы съедят мою книгу», — заметила она. «Надо надеяться, что они отравятся. Но если бы они могли читать, то они составили бы себе весьма плохое мнение о человечестве».
«Отчего вы не читаете книг Мэвис Клэр?» — спросил я внезапно. «Вы говорили мне, что восторгаетесь ею».
«И восторгаюсь, и удивляюсь», — ответила жена. «Как эта женщина может сохранить свое редкое сердце и свою редкую веру в такое время, как наше? Вот что поражает меня». «Вы спрашиваете, отчего я не читаю ее книг?» «Я читаю и перечитываю их, но она пишет немного, и приходится ждать ее произведения дольше, чем произведения других авторов. Когда я хочу чувствовать себя ангелом, я читаю Мэвис Клэр. Но так как большую частью мои стремления совсем иные, то ее книги только раздражают меня».
«Раздражают?» — переспросил я.
«Да, меня раздражает то, что она верит в Бога, а я не верю в Него. Что она предлагает мне чудные идеалы, достичь которых я не могу. И, наконец, что эта женщина обладает счастьем для меня недостижимым. Вполне недостижимым, даже если б денно и нощно я протягивала руки в мольбе к равнодушным небесам».
В эту минуту было что-то трагическое в ее виде. Ее синие глаза сверкали, губы полураскрылись, грудь высоко поднималась. Я подошел к ней с какой-то нервной боязнью и тронул ее руку. Она отдала ее пассивно. Мы тихо побрели по устланной песком дорожке. В большой гостинице зажигались огоньки, а над нашей маленькой виллой три звезды в форме трехлистника бледно засверкали.
«Бедный Джеффри», — сказала Сибилла наконец и с состраданием посмотрела на меня. «Я жалею вас. Несмотря на все мои странности, я не совсем глупа и умею анализировать не только себя, но и других. А вас я читаю как открытую книгу и вижу, в каком взволнованном, беспорядочном состоянии находится ваш ум. Вы любите и одновременно ненавидите меня. Противоположность этих чувств убивает вас. Не говорите, не говорите. Я знаю, я это знаю. Но чего вы требуете от меня? чтобы я была ангелом. Это невозможно. Или святой. Они все умерли в мученических страданиях. Или хорошей женщиной. Я такой никогда не встречала. Вы хотите, чтобы я была наивна и невинна? Но перед свадьбой я сказала вам, что я не обладаю этими качествами. Отношения между мужчиной и женщиной я изучила до тонкости и знаю, до какой степени разврат распространен между обоими полами. Все одинаковы. Мужчины не хуже женщин и женщины мужчин. Я поняла все, кроме Бога. До Него мой разум не достает.
Пока Сибилла еще говорила, мне хотелось броситься к ее ногам и молить ее замолчать. Бессознательно для себя самой она вслух говорила мысли, которые приходили мне неоднократно на ум, но из ее уст они показались мне до такой степени неестественными, жестокими и циничными, что я невольно содрогнулся. Мы входили в маленькую сосновую рощу, и тут, в тишине и полумраке, я взял ее в свои объятия и тоскливо посмотрел на чрезвычайную красоту ее лица. «Сибилла!» — шепнул я. «Сибилла! Чего у нас недостает? Отчего мы не сумели найти лучшую сторону любви? Отчего... Даже когда мы обнимаем и целуем друг друга, какая-то неосязаемая темнота становится между нами, и мы сердимся и устаем, когда должны были только наслаждаться. В чем дело? Не знаете ли вы? Вы ощущаете то же, что и я?» Странное выражение явилось в ее глазах. Выражение какой-то безмерной тоски и неудовлетворенности вместе с жалостью ко мне.
«Да», — ответила она тихо, — «но мы сами создали это ощущение. Мне кажется, Джеффри, что вы благороднее меня и что вы внутренне содрогаетесь от моих теорий. Может быть, если бы вы поняли это раньше, вы не женились бы на мне. Вы говорите о лучшей стороне любви, но по мне ее нет. Все грубо и отвратительно. Как поэты лгут, и следовало бы повесить за их восторженные и наглые выдумки. Они внушают веру и надежду слабым женским сердцам. В дни юности девушка читает их любовные рапсодии и воображает, что любовь действительно такая, как ее описывают. Божественное, бессмертное. Но, увы, грубый палец прозы дотрагивается до крыльев поэзии, и все разлетается, оставляя горечь и ужас полного разочарования.
Я продолжал держать Сибиллу в своих объятиях, как тонущий человек держит щепку в желании спастись от морской бездны.
«Но я люблю вас, Сибилла, дорогая, я люблю вас», — сказал я страстно. «Вы любите меня, да, я знаю. Но как? Ваша любовь противна даже вам самим. В ней нет ничего идеального. Это любовь мужчины, другими словами, любовь животного. К тому же, животная любовь кратка, и после насыщения ничего не остается. Ничего, Джеффри. Кроме вежливого обращения друг с другом, которое мы, надеюсь, сумеем сохранить, по крайней мере, в глазах общества».
С этими словами Сибилла отстранилась от меня и пошла по направлению к дому.
«Пойдемте»,
— прибавила она, поворачивая ко мне голову с неподдельной грацией, свойственной ей одной.
и не огорчайтесь. Вы заплатили за меня дорого, но пока я ношу только драгоценности, подаренные вами, и не требую других подарков, кроме тех, которыми вы меня награждаете. Прибавлю еще, что мое искреннее желание отдать вам, насколько возможно, всю стоимость ваших денег. «Сибилла, вы убиваете меня!» — воскликнул я, изведенный и несчастный. «Неужели вы думаете, что я так низок? Вы не можете не быть низким!» — прервала меня Сибилла. «Потому что вы мужчина, а я низка, потому что я женщина. Если бы мы веровали в Бога, то мы нашли бы, пожалуй, другой путь для жизни и любви. Но ни вы, ни я, мы в него не верим. Вокруг нас все утверждают, что люди просто животные. Так не будем же стыдиться наших животных инстинктов. Полноте грустить, Джеффри. Отбросьте мучающую вас совесть, как вы бросили книгу, которую я читала, и утешьтесь тем, что большинство мужчин радуются, когда они делаются жертвами скверной женщины. Вас следует поздравить с вашей женой, тем более что у нее широкие понятия, и что она готова дать вам полную свободу, конечно, с тем, чтобы вы дали ей такую же. В наше время все браки таковы, по крайней мере, в высшем обществе, иначе выдержать этот гнет было бы невозможно. Пойдемте. «На таких условиях мы жить вместе не сможем», — воскликнул я сдавленным голосом, идя рядом с ней к Вилли. «Нет, сможем», — ответила Сибилла, и насмешливая улыбка заиграла вокруг ее рта. «Мы можем делать то же, что другие. Нет никакой надобности, чтобы мы играли в идеальных супругов. Нас бы возненавидели. Вот единственный результат, которого мы бы достигли. Лучше быть популярными, чем нравственными. Добродетель награждается редко. Но вот и наш интересный немец лакей. Он спешит доложить нам, что обед готов. Пожалуйста, Джеффри, не ходите с таким мрачным лицом. Мы не ссорились, и потому было бы глупо дать это ложное понятие нашим людям».
Я ничего не ответил. Мы взошли в дом и сели обедать. Сибилла говорила много и весело, а я отвечал лишь краткими словами. После обеда мы вышли опять в сад, чтобы слушать оркестр, играющий на иллюминированной террасе гостиницы. Сибилла была знакома со многими, и все преклонялись перед ее редкой красотой и изяществом. Пока она разговаривала то с одним, то с другим, я сидел в угрюмом одиночестве и следил за ней не то с удивлением, не то с ужасом. Ее красота казалась мне красотой ядовитого цветка, чудного по форме и окраске, но смертельного для того, кто вдохнет его аромат. И в ту же ночь, когда я держал ее в своих объятиях и слышал биение ее сердца на моем сердце, ужасный страх охватил меня. Страх, что когда-нибудь я убью ее на своей груди. Убью, как убил бы вампира, высосавшего из меня всю мою кровь и всю мою силу.